Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что последний раз речь нашла о помысле. Так вот, помысел – это всегда некая мысль, которая обладает импульсом. Импульсом, побуждающий к деятельности. То есть это некая духовная энергия, которая входит чаще всего, но не всегда, в сознание человека, побуждая его к определенному поступку, к определенному направлению. То есть она придает человеку определенный вектор движения. И это может быть, мы как уже говорили, картинка, может просто мысль, идея, что угодно, но оно именно придает человеку некое направление движения. И, конечно, вот понять, узнать, увидеть, заметить этот помысл, который входит в сознание человека, это важно, но это полдела. Важно при этом еще определить, куда помысел нас влечет. Мы же не видим далеко, у нас нет пророческого дара, предвидения у нас нет, мы живем в невидении, мы живем верой, но не видением. Мы не знаем, куда нас приведет этот помысел. И поэтому вот разобраться, куда направляет нас эта картинка, эта мысль, этот помысел, эта идея, это вожделение, вот нам надо как можно быстрее. И понятно, что это декларировать-то просто, а на самом деле все не так-то просто. И оказывается, что помысел завел у нас уже в неизведанные дали, завел нас в какую-то тьму непроходимую, и мы понимаем, что это вовсе не является благом. Это вовсе не то, что мы хотим на самом деле, а мы уже вляпались по уши, мы уже окружены этим смрадным вонючим болотом, мы уже плетены обязательствами, словами опутаны, собственными клятвами стеснены, стыдливостью, ложной скромностью и так далее, выпутаться не представлялось бы возможным, если бы не милость Божья, если бы не молитва, которая, будучи обращенной к Богу, способна вытащить нас из любого запутанного состояния, если к этому добавить исповедь, как покаяние, как исповедание ошибки, как исповедание запутанности собственной воли в непроходимых безднах отвратительных чувств, мыслей, помыслов, картинок и сознания, то все это поможет нам вернуться к свету, а причащение святых тела и крови Господа Иисуса Христа поможет нам утвердиться в этом возвращенном светоносном состоянии. И, конечно, скажем, когда человек еще не проснулся, это из послания к Ефесянам, «Восстань спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». Вот пока человек спящий, пока он еще не знает, что у него есть сознание, пока он не знает, что в это сознание входят разные помыслы, влекущие то туда, то сюда, раздирающие человека порой противоречивыми желаниями, пока человек не знает, он воспринимает любое вожделение как желание его собственного естества. Стало быть, естественное. Я хочу, не то, что там мне кто-то всадил это желание, я хочу. Вот мне срочно надо поесть, иду и ем. Мне срочно нужна эта девушка, беру и соблазняю. Мне срочно нужна эта машина. Если могу, зарабатываю, если не могу, краду. Если еще очень сильно надо, могу даже не только украсть, могу даже убить из-за того, чтобы иметь эти деньги, и купить эту машину, при этом человек не считает, даже когда ему пришел бы кто-то и сказал, так ты как же позволил так себя одурачить? Он говорит, как одурачить? Ну, если я хочу, я хочу. Мне это надо. Разве это плохо иметь машину? Разве это плохо иметь деньги? Разве это плохо быть с этой красивой девушкой? Ну, разве это плохо? Ну, что я такого плохого хочу? Все это пользуются, все это имеют. Почему у меня-то плохо? И человек просто даже не понимает. И говорить, пока он не проснулся, пока он не ожил, пока он не восстал из мертвых, невозможно, потому что он считает вот эти помыслы, которые всеяны в его сознании, завладели его сердцем, он считает их законными проявлениями своего естества. И будет, когда восстанет, очень удивлен, что на самом деле его просто использовали некие силы для того, чтобы погубить. Так вот, когда ум оплотенился, когда любое вожделение сразу становится жгучим желанием, тогда, конечно, сопротивляться очень трудно, и понять вообще, что происходит, очень трудно. Но человек оживающий, человек, становящийся чадом света, он начинает видеть вот эти самые помыслы, стало быть, может в них разобраться, куда меня этот помысел влечет и откуда этот помысел ко мне пришел. И это и создает возможность с помыслами каким-то образом бороться. То есть принимая те помыслы, которые хорошие, и отвергая те, которые плохие. Обычно по святоотеческой традиции помыслы разделяются на три категории в соответствии с источниками, из которых они исходят. Во-первых, помыслы, исходящие от естества человеческого, естественные человеческие помыслы, помыслы, которые приходят от бесов, и помыслы, которые приходят от Бога. То, ну, в данном случае, понятно, помысел, приходящий, там, скажем, от ангела-хранителя, и от Бога, это не суть важно, потому что главное – это благий помысел. Он внушает нам истинное благо в любом случае. Так же, как, например, и злой помысел, неважно, в данном случае исходит непосредственно от беса, или его озвучивает мой товарищ, этот идею какую-то. Важно, что этот помысел, эта идея, эта картинка внушает мне мнимое благо и таким образом побуждает меня сделать грех. Вот это обычное святоотеческое деление, хотя апостол Павел обычно говорит только о двух видах помыслов, о плоти и о духе, о помыслах плоти и о помыслах духовных, то есть те, которые помыслы, которые утверждают духовное бытие человека, то есть бытие человека как существа, созданного по образу и подобию Божьему, как существа, живущего Духом Святым. А плотские помыслы – это помыслы, которые утверждают мое плотское бытие, бытие в этом мире, как бытие конечное, как бытие только здесь пребывающее, стало быть, любым способом желающее выжить и получить, насколько это возможно, больше всяких мнимых благ, говоря попросту, как можно больше удовольствий, потому что после определенного возраста и особенно смерти ничего больше не будет возможно. Вот это есть плотские помыслы и духовные помыслы. Вот по делению апостола Павла вот задача несколько проще. Надо просто определить помысел, который входит в мое сознание, он о чем мне говорит. А мне, как Сыне Божьем, утверждая мое духовное бытие, и стало быть, не противоречащего словам Священного Писания, или меня как человека и существо плоти, как, по сути дела, животного, хотя и разумного, но вся цель которого — исполнение похоти, прихоти и собственных желаний, а не воли Божьей. Можно так и разделить. Духовные помыслы и дела Духа – это те, которые побуждают творить волю Божью. Дела плоти – это те, которые побуждают творить свою собственную волю. По поводу помыслов от Бога, помыслов духовных, помыслов, внушающих подчиняться воле Божьей, тоже нужно сказать хотя бы несколько слов, потому что нужно их научиться принимать, нужно их учиться слушать и слушаться, и поступать так, как они велят. То есть всегда должна быть некая готовность, как у Авраама. Бог явился Аврааму и сказал: иди туда, куда скажу. И Авраам пошел. И вот эта вот готовность идти и творить волю Божью, она тоже необходима. Если человек будет всецело внимать только тому, чтобы бороться с плотскими или с бесовскими помыслами и наваждениями, он, наверное, немного успеет, немногого достигнет и упокоиться не сможет, по-видимому, никогда. Потому что, кроме того, чтобы отвергать ложь, надо еще возлюбить истину. Не случайно, скажем, заповедь звучит ведь не просто «бегай греха», а заповедь звучит «возлюби Бога». И именно любовь к Богу и делает человека способным отвергать дела плоти. Человек, который отвергает грех, он еще в очень опасном состоянии, если он не любит Бога. Это может показаться странным, необычным, и в повседневной жизни об этом люди как-то вот, ну, скорее всего, скажи я это где-то в обыденной беседе, люди бы смутились. Ну как же так-то, ведь это и есть главная задача — бороться с грехом. Нет, такой заповеди нет. Есть заповедь о любви к Богу. И только тогда, когда мы полюбим Бога, ради любви к Нему мы отвергаем грех. Потому что любящий Бога исполняет заповеди Его. И стало быть, стремление исполнить Его заповедь, сделать так, как Он хочет, оно и внушает правильно устроенному человеку представление о том, что он сейчас совершил грех. Этот грех отвратительный, потому что он вместо того, чтобы любить Бога, он любит самого себя. Вместо того, чтобы любить истину, он возлюбил ложь. Ну а чтобы это было рельефнее и понятнее, ведь фарисеи — люди, которые всячески заботились о том, чтобы не оскверниться, не согрешить, не впасть в какое-нибудь нехорошее состояние, как незаметно для себя убили Христа, нарушив значительное количество общеизвестных заповедей, хотя и лукаво старающихся формально их не нарушать. Но они оказались христоубийцами и богоубийцами, хотя всю жизнь только и делали, чтобы каким-то образом не согрешить. Но они не любили Бога, и поэтому оказалось, что прошли мимо Его. Оказалось, что они Его не заметили. И вот так же и христианин. Да, конечно, частью христианской жизни является борьба с грехом, но на самом-то деле только частью и отнюдь не самой главной. Самой главной частью христианской жизни является любовь к Богу и исполнение заповедей Его. Именно исполнение заповедей Его, оно желание их исполнить, желание сделать так, как Бог сказал, приводит человеку к сознанию того, что он не может их исполнить как должно, что грех его тормозит, и он оплакивает себя, сознавая свой грех, но оплакивает именно потому, что он не может исполнять заповедь Божью как должно. Он не просто борется за какую-то абстрактную чистоту, за возможность не грешить, потому что это невозможно. И апостол Иоанн Богослов говорит, что если человек найдется такой человек, который скажет, что он не согрешил, он лжец, и в нем нет истины. Любой человек грешит неизбежностью. Об этом тоже заявляет апостол Иоанн Богослов в первой главе своего послания. И на этот грех мы и имеем ходатая Иисуса Христа. Но и бороться за состояние, при котором мы могли бы совершенно не грешить, бессмысленно, потому что если мы, нам покажется, что мы такое состояние достигли, то мы будем лжецами. А если мы этого состояния не достигли, то будем унывать и страдать. Ну как же я по-прежнему грешник? Что же мне теперь делать грешнику-то окаянному? Никак мне не оправдаться перед Богом. Никак. Никак. Он оправдывает нас. Надо возлюбить Его и делать заповеди Божьи, оплакивая то себя, то, как мы неказисто, неправильно, не точно, не с тем устроением, не с теми мыслями мы делаем эти самые заповеди, оплакивая себя, но вновь и вновь вставая и побуждая делать то, что сказал Бог, в том числе и причащаться тела и крови Иисуса Христа, потому что много-много людей, которые, будучи неправильно дезориентированные, неправильно настроенные, которые как раз вот не могут различить, где мнимое благо, а где истинное благо, они приходят к тому, что начинают бороться за собственную чистоту и совершенство, а поскольку они не могут этого достигнуть, то они считают, что и причащаться им не нужно, пока они не достигнут этой чистоты. Нет, надо все сделать не так, надо возлюбить Бога, творить волю Его, и причащаясь, творя волю Его, в этом причащении, которое сопровождается нашим плачем и сокрушением, мы очищаем одежду своей души кровью Агнца, потому что ничем другим очистить одежду нашей души не получится. И вот, чтобы не впасть в закваску фарисейскую, чтобы не чистить себя вот этим исполнением огромного количества предписаний в надежде, что когда-нибудь я смогу стать совершенно чистым, а возлюбить Бога и сокрушенным и смиренным сердцем следовать за Ним. И тогда мы выйдем на простор творения воли Божьей, на простор исполнения служения Христова, на простор того христианского дела, который нам поручил Бог исполнять, и мы поймем, почему ощущающие себя грешниками, скажем, и Серафим Саровский, и Иоанн Кронштадтский, и Амвросий Оптинский были и бодры, и веселы, и радостны, и трудились, не покладая сил, и имели великое дерзновение пред Богом, даже невзирая на то, что сознавали и свой грех, и свою испорченность, но они понимали, что Бог для того и пришел, чтобы их испорченностью врачевать. И если в вере приду, и в делании прибудем до конца своей жизни, как говорит апостол Павел, течение скончах, веру сохраних, вот если мы сможем сказать это с апостолом Павлом, то веруем, что вместе с ним сможем сказать и что за это соблюдается мне венец правды. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы чисты, а потому, что Христос благ и человеколюбец, и любящим Его, и слушающим Его Он воздает. Но это то, что касается именно послушания духовным помыслам. Им надо научиться повиноваться. Как бы ни казались они нам порой очень великими, так скажем. Но вот как быть человеку, которому священноначалие говорит, что он должен быть епископом? Вот обычный монах, который пришел в монастырь плакать о своих грехах. И плачет, и плачет, и плачет, и сокрушается, молится, творит послушание, живет в тайной надежде, что он проживет в этом монастыре у своего старца до скончания своих дней. Вдруг приходит решение священноначалия, как это было, скажем, с Игнатием Брянчаниновым. Ему говорят: ты должен быть епископом. Как? А надо повиноваться и идти. Надо повиноваться воле Божьей и идти. И он пошел. Пошел, так же, как потом на старческий призыв отзовется Амвросий Оптинский, который тоже пришел только плакать о грехах. Но раз Господь сказал, то он делает. Так отзовется Серафим Саровский, который думал, что умрет в затворе. Но когда Матерь Божья повелела открыть, он открыл. Вот этому нужно учиться. И не выставлять несогласие, свое несогласие, противоречие Богу, не выставлять, не прикрывать это тем, что мы грешники, все грешники, но слушаются и идут. И апостол Петр был грешником, и Павел был грешником, но шли и творили то, что велел им Бог. А если бы они отговаривались, или как Моисей говорит: да я никто и ничто никуда не пойду, пока Бог не разгневался и не сказал: пойдешь. Никуда не денешься, все равно пойдешь. И вот этому послушанию учиться надо. А с плотскими помыслами, с помыслами, которые всеиваются в нас от врага, с ними нужно бороться. Потому что плотские помыслы побуждают и страсти. И в отличие от духовных помыслов, в отличие от помыслов, которые побуждают исполнять волю Божью, эти самые плотские помыслы всегда несут в себе обещание приятности и с растворенной с этим обещанием страстности. То есть помысел плотской таков, что он обещает нам некое наслаждение, но даже уже не пробующая, только мечтая, как мы попробуем это наслаждение, мы уже начинаем его страстно желать. И это мы пробуждаем по мере внимания к этому помыслу, обещающему нам удовольствие, наслаждение, по мере внимания мы как бы оживляем, запускаем опцию страстности. Наше внимание активирует страстность помысла. Мы не думаем о страстности, просто, ну, приятно думать, например, о неком, там, скажем, машине. Просто неприятно подумать, да ничего особенного, да я не куплю ее сроду. Нет, ну подумать-то ведь никто не мешает, просто вот пойду, посмотрю, обойду, загляну в капот. Ну просто интересно, как она устроена, ну здорово, ну прокачусь еще, ну что особенного, нет. Но на самом деле, вот, оказывая внимание этому помыслу, мы активируем ту страстность, которая в этом помысле содержится, и мы понимаем, эта машина не идет у нас из головы. Но не выходит. Мы видим ее во сне, мы проходим, вот, каждый там месяц подходим к ней, смотрим, ну, красивая машина. Конечно, дорого, понятно, не купить сроду, но какая здоровская машина. И в конце концов, рано или поздно человек понимает, что он не может больше жить без этой машины, что он страстно ее желает, эту машину, и он либо надо что-то сделать, чтобы эту машину приобрести, либо надо что-то сделать, чтобы это желание в нас угасло. Мы по-другому просто не можем. И когда человек понимает, что приобрести он не может, то ни при каких обстоятельствах, он начинает бороться с этим помыслом. Но видит, как бороться тяжело, потому что он не понимает, почему. Почему он должен бороться? Почему другие катаются, а я нет? И тут сразу вспыхивает и ненависть, и ревность, и зависть, и гнев, и обида, и даже ропот на Бога, почему он дает одним, а другим не дает. Это все проявление страстности. Нет, дорогой, ты только, пусть ты не можешь купить, но ты желай, желай, желай купить, желай приобрести эту машину, а уж до чего-нибудь плохого все равно она тебя доведет. Но вот нам важен сейчас вот именно этот момент акцентировать, чтобы уже потом в следующий раз рассуждать дальше, что оказывая внимание плотскому помыслу той радости, тому удовольствию, тому наслаждению, которое обещает нам этот помысл, мы активируем импульс страстности. Мы привязываемся к нему умом и уже просто так перестать думать не можем об этом. Он уже страстно привязан, наш ум привязан к этому помыслу. Мы не можем от него избавиться, он как навязчивая мелодия звенит у нас в сознании, мы ничего не можем сделать. Отсюда и следует, что первейшая вещь, которую должен знать человек, это ни в коем случае не внимать, то есть не обращать внимания на плотской помысл. Как только мы увидели, что он вошел, тут же выбросить из зоны внимания. Начав с ним рассматривать его, мы уже, то есть просто внимание ему уделив, мы уже попали в его сеть.